Глава 42. На войне, как на войне. Итак, институт как будто окончен. Не все, правда, в числе этих лучших людей оставались еще и военные сборы. Не сдашь, не аттестуют на лейтенанта. И привет, армия, рядовой Карагоцкий. Но кто на такое пойдет? Государство деньги потратило? Факт. Кто за это отвечает? Тот, кто учил и не аттестовал. Если студент-старшекурсник никуда не годится, где были раньше глаза руководства? Истории подобные случаи неведомы. Грозят, запугивают, ставят на экзамене двойку, потом пожурят и исправят. Это знали все. И преподаватели военного дела, и студенты. Ой, извините, инженеры. Ой, еще раз извините, курсанты. Есть отставить, никаких извините. Располагая этим бесценным запасом знаний, в июне 1984-го мы уезжали на сборы в воинскую часть, расположенную в Горьковской области. У меня были отличные отношения с полковником Северюхиным и с полковником Рыбаловым, которые вели специальность и НВП соответственно.
НВП. Начальная военная подготовка.
С последним я бы даже назвал наши отношения товарищескими. Леонид Дмитриевич был белой костью среди военных. Интересовался литературой и театром, на почве чего мы и сблизились. Это должно было стать залогом комфортного и непринужденного пребывания на сборах как мне, так и моим друзьям. Но меня ждал сюрприз. Оказалось, что есть личности, которым я не слишком приятен. Странно.
Ничего странного. Я их даже понимаю.
И эти личности ждали сборов, как манны небесной. Первый звонок прозвучал сразу по прибытии. С нами на курсе учились ребята, поступившие в институт уже после армии. Чаще всего они зачислялись без экзаменов, проучившись год на подготовительном отделении. В большинстве своем это были хорошие деловитые парни, старше и спокойнее всех нас. Учились ни шатко, ни валко, переливаясь с курса на курс. Преподаватели относились к ним снисходительно доброжелательно. И вот их назначают командирами взводов и рот. В их благожелательном отношении к нам, вчерашним товарищам, сразу наметились неприятные исключения. Каковые только и ждали этих сборов. Вторую группу людей, которую впоследствии я тоже не смог отнести к своим почитателям, составлял младший и средний офицерский состав военной кафедры. Оказывается, им надоели горе-ученики, находившиеся все годы под протекторатом руководства. И вот их час настал. Мы еще не приняли присягу, а уже потребовалось назначить часовых на вышку, охранять оружейные склады. Командир нашего взвода, некто Краевой, выбор сделал легко и непринужденно. Дежурить будем по алфавиту. Так, кто там у нас первый? Карагоцкий и Меламут. «Выйти из строя!» «Да, Калюня, алфавит всегда был твоим слабым местом!» Это были мои первые в жизни слова, адресованные воинскому начальству. Как ему показалось, неверно сформулированные. «Разговорчики? Тут армия, а не гражданка! Сейчас как влеплю по наряду вне очереди!» Надо заметить, что я об армейской жизни не знал почти ничего. Исключение — свои права. В них я был дока. Почитай устав, умник. Наряды можно давать только военнослужащим, коими мы до принятия присяги не являемся. Коля это знал. Метнув в меня еще пару лучей своей ненависти, он прошипел: «Марш на вышку!» На это он право имеет, пришлось повиноваться. Все отправились получать оружие, я на вышке охраняю склад и личный состав от атак неприятеля как с воздуха, так и с земли. Скучно, развлечений никаких, слова сказать некому. Через час все с оружием построены внизу. Пора менять часового, мне же тоже полагается оружие, а меня нет. Вышка пустая, взвод беззащитен. Часовой! Карагоцкий! Чё, не видно? Нет меня! Сбежал! Бросил пост. И тут кому-то пришло в голову кидать камушки в то место на вышке, откуда я якобы сбежал, пока один из них не попал в меня, спящего. Когда моя заспанная голова вынырнула из-за ограждения, все зааплодировали. Хотя нет, не все. Мой святой, мой ангел-хранитель Николай потерял лицо. Он кричал, бесновался, из рта его вылетали молнии, в общем, вел себя неподобающим для такой высокой должности образом. Но приступ гнева в конце концов угас. Меламут заступил на пост, я получил оружие и пошел осматривать свое пристанище на долгих 2 месяца. Обустраиваться. Да. Классик был прав. Это не Рио-де-Жанейро. Палатка на 30 человек, в ней в 2 яруса железные кровати. Нам с Меламудом достались верхние рядышком. Вонь, храп, но все устали и все заснули. А ночью раздался душераздирающий крик. Это было похоже на трубный глаз. «Взвод! Подъем!» «Ой, хорошо, это не меня. Продолжаем спать, хотя условия еще те. Но ничего, мы общажные, мы привыкли. Карагоцкий, Меламут! Подъем! Вас что, не касается, оказывается? Это не небеса разверзлись. Это Николя!» «Ночь на дворе, окстись! Позже подойди!» Он захлебывается в крике. Слова наползают друг на друга. Маму зачем-то приплел. Явно жар. Заболел. «Какая ночь? 5:30, подъем! Или наряд на кухню?» Ну как ему объяснить, что мы в это время обычно только ложимся? После пьянки, после ночной смены в шоферке, что нам песни первых петухов не указ, что у нас джет-лег.
Джет-лег – состояние, в котором внутренние биологические часы человека расходятся с географическими. Возникает при резкой смене часовых поясов или, как в моем случае, при смене расписания.
Но надо вставать. Все уже умылись. Так толком и не проснувшись, мы проделали утренний обряд омовения и одевания. Чуждые нам портянки были криво намотаны на ноги, и туловище, засунутое в гимнастерку, поставлено вертикально и в строй. Дальше его повели кушать. Завтрака я вышел голодным. Из всех предложенных блюд в рот перекочевал только хлеб с маслом. Пожалуй, я бы съел горячий сулугуни, но его почему-то в меню не оказалось. Зато была неопознанная каша с маргарином. Кто-то ее ел. У нас она выбыла в полуфинале по запаху. Конечно, я понимаю, сами не благоухаем, но мы же не просим попробовать нас на вкус. Так что ничего. Потом началась присяга. Скучное мероприятие, лишившее меня некоторых прав и добавившее некоторое количество обязанностей. Зато мой взводный, старший лейтенант Николай Краевой, за это время получил уставной оргазм. Его глаза блестели, лицо сияло. Я мог им гордиться. Мой экземпляр был самым колоритным. Дальше сборка-разборка и чистка оружия. Первый раз я попробовал, осталось 2 детали. Как ты без них собрал? Откуда я знаю? А то, что я вообще собрал эту железяку, тебя не удивляет? Ты хоть раз в жизни что-нибудь руками делал? Эх, сержант, попробовал бы ты на морозе -30 руками без перчаток вскрыть железную кассу в автобусе, да так, чтобы водитель не заметил, а улыбка не сходила с твоего лица. В общем, получил я свой первый в жизни наряд на кухню. Дальше разбирать-собирать не стал. Нет смысла. Не обошелся без наряда и меломуд. Собрать у него получилось, а вот молча — нет. Сказанул — получи. Дальше обед. Суп из ничего с плавающими кусками вареного лука и каша с котлетой из дерьма. Плюс кисель, плюс наш деликатес — 2 куска хлеба с маслом. Про кисель мы знаем, слыхали. В него кладут бром, который подавляет либидо и поможет нам выжить 2 бесконечных месяца в мужском коллективе. Пьем кисель, закусываем хлебом. Жрать хочется ужасно, но для супа и каши мы еще не созрели. Перерыв 2 часа, послеобеденный сон. Мы заснуть не можем, голод не дает. Выходим покурить, благо хоть куревом запаслись в Москве. У меня 20 пачек папирос «Беломор», у меломуда столько же «Ляны». Это такая молдавская прима. Взяли разрешенный максимум. Понимали, что своим «Кэмелом» и «Мальборо» и не накуришься, и пацаны расстреляют за 2 дня. Курить во время сна запрещено, зато можно чистить бляху ремня. Стоим, курим в кулачок, гладим ремень. На самом деле гладим урчащий живот, не понимающий, за что его так. Подошли еще ребята, сказали, что есть в части магазин. В простонародье чипок. Торгует печеньем, сахаром, какой-то просроченной консервой и сигаретами. Взамен требует деньги, которых у нас кот наплакал. 12 рублей на 2. Да, перед отъездом погуляли. Вдруг к меломуду приходит в голову спасительная мысль. Моня! Моня, просыпайся! Деньги есть? Люди, что случилось? Есть? 3 рубля. А что такое? Уже ничего. Спи давай. 3 рубля. Ничто. Самому Моне на курево и то не хватит. Курили мы тогда много, по 1,5-2 пачки в день, а в чипке только болгарское дерьмо с фильтром, Ту-134 и Родопи, по 35 копеек за пачку. До вечера еще чем-то занимались, нужным и важным, а вечером попробовали устроить мозговой штурм, но мозг соглашался работать только за еду. Сходили в чипок, кое-чем затарились. Килька в томате и печенье ухнули, как в пропасть. Покурили. -2 рубля. Спрашиваем. Дорогой мозг, что делать нам? Вы как хотите, а я спать. Мозг в отключке. Тела еще походили, 2 раза покурили. И тоже решили, что утро вечера мудренее. Спать. А утром опять крики, построение. Стоим, спим. Разбирают перед общим строем каких-то ребят с АВТ, которых почему-то ночью не было в казарме. Наказывают. Правильно, по ночам спят, они в карты на деньги играют. Минуточку, минуточку. Саш, я не ослышался? Вроде нет. Негодяи, в карты, да еще на деньги. Интересно, где они это делали? Через час я уже знал, что есть команда играющих. Катают в преферанс, Ленинград, 3 копейки за вист. Деньги есть, закончатся, родители пришлют. Во всяком случае, так сказали. И как потом оказалось, не обманули. В воздухе запахло едой и сигаретами. Да мало ли чем может пахнуть воздух, для обеспеченного солдата. Так, командир взвода нам не товарищ. Факт. Что делать? Как что? Бегом к самому большому начальнику, коптерщику.
Коптерщик, кладовщик. Ну, очень блатная должность. Зачастую по совместительству стукач.
Благо, он хоть и сержант, зато такой же студент. Причем наш, из нормальных. Разрешите обратиться, товарищ сержант? Чего тебе? Есть предложение, выгодное всем. Постоять за честь роты и заработать деньги. Честь роты, говоришь? Я понимаю, что в моих устах это звучит смешно. Понимаю, что я тяну всех назад. Но есть один момент. В общем, так. АВТшники всегда считали себя голубой кровью, а не настоящими железнодорожниками. Прикладная математика вместо тяговых подстанций. Имели основания. Сегодня их поймали за игрой в карты. Деньги у ребят есть, я проверил. К тому же им до сих пор помогают родители. План мой таков. Я закурил сам и угостил своего собеседника. Прерывать на самом интересном месте меня научил Штирлиц.
Штирлиц – литературный персонаж, разведчик-нелегал, работавший в интересах СССР в нацистской Германии. Герой анекдотов. Просто герой.
Ну! Вот и ну! За ночь можно выиграть рублей 15. Половина тебе, половина мне. Если проиграю, тебя это не касается. Плюс рубль за использование помещения. А как ты собираешься выигрывать? Это тоже не твоя головная боль. Что хочешь взамен? Ключи от коптерки на ночь и защиту от взводного. После того, как отдам тебе первую десятку, должность помощника-коптерщика. Но такой не существует. Когда-то и твоей должности не существовало. Эта новость заставила его задуматься. Преодолев нелегкий путь и допустив невозможное, его мысль наткнулась на непреодолимое препятствие. А офицеры? Это мой вопрос. Они обрадуются. Договоренность достигнута. Техника обговорена. Теперь самое сложное. Доноры. Привет. Меня Гарик зовут. Это вас сегодня поймали за картами в казарме? Ну? Наряды дали? Ну? Катать хотите? Уже нет. Нам хватит. А если я найду где? Яша, Леня, а где? Дело в том, что я работаю коптерщиком. Ты? Ты что, и в армии служил? Долго объяснять. У нас два коптерщика, один служил. Они по ночам бухают, мне с ними просто скучно. Да и в карты знают только дурака. Вот такая история. Деньги есть, помещение есть, даже карты есть. А поиграть не с кем. То, что у коптерщика денег не может не быть, знали все. Как и то, что на электрификации хорошо играть не умеют. К ним в руки приплыло все одним махом. Только мы играем на деньги, Гарик, в преферанс. Да, я умею. Деньги есть, проблема в компании. Да, и надо будет дать напарнику по рублю с человека, чтобы отвалил спать. Не вопрос. Играем Ленинград, 5 копеек за вист. Пацаны заглотили опарыша вместе с удочкой. Не подавиться бы. Не, втроем я не буду. Меня учили, что если играют трое, то один дурак. Вы будете налапничать. Давайте разбойника один на один.
Налапничать или играть на лапу. Жульничать путем вступления в преступный сговор против одного из игроков. Разбойник. Самая дорогая разновидность преферанса.
Ничто так не выдает новичка, как хорошее знание картежных пословиц и поговорок. Они это знали. Ярлык на меня был наклеен, ценник на видном месте. Разбойника так разбойника. По пять? По пять дорого. Давайте по три. По три так по три. До вечера. Дело сделано. О том, что по три в разбойника больше, чем по 10 в привычный им Ленинград, они явно не догадываются. Да и играть, скорее всего, не умеют. Так, правила знают. Оставалось договориться с офицерами. Честно рассказал полковнику Рыбалову, что курсанты СВТ считают всех нас дебилами и вызвали на бой в преферанс. Полковник сам поигрывал, мой уровень знал, умыть соседей для него в удовольствие. Гарик, но у коптерщика не бывает помощника. Леонид Дмитриевич, разве не вы тут главный? Ваше слово для всех — закон. День тянулся нескончаемо. Наконец прозвучала команда «Отбой». Я отправился на новую работу. Там меня уже ждали трое. Два моих новых знакомых, плюс их друг Михаил.
«Зачем трое?
Ты ж говорил, по рублю с человека. Чтобы не платить за простаивающего, будем играть по очереди, каждый с каждым». «Да, в логике им не откажешь». На случай проигрыша я одолжил 20 рублей у ребят, пообещав вернуть завтра плюс курево. Играли до подъема, спать не ложились. Я не уставал подчеркивать, что мне везет. Говорил, что карта прет, как на буфет. Иногда совершал очень глупые ошибки. Итог. 25 вчера еще чужих рублей приятно шуршали в кармане гимнастерки. Ах да, плюс 3 рубля за присутствие. Ибо, как вы помните, ни один, даже самый маленький заработок не сделает нас беднее. 14 рублей честно отдал своему новому начальнику. Сказать, что он был счастлив, это не сказать ничего. Не только мы перед сборами пропили-прогуляли все. А с такими деньгами можно было в атаку идти. На оставшиеся деньги мы с друзьями устроили пир. Несколько пачек сигарет на взвод и доклад полковнику о победе при Ватерлоо довершили картину. Еще две пачки, и мой шеф забрал меня на целый день с занятий. Ведь к ночи я должен быть свеж и готов к бою. Таким образом, я решил несколько вопросов. Проблему питания и курева, чистки оружия и сапог. Перешел на привычный ночной образ жизни, ну и, конечно, главное. Я воссоздал свой мир и перестал быть частью чужого.